Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Во Франции убивают за веру, а в России за деньги». Но дело в том, что в последние недели прокатилась целая серия убийств сначала во Франции, знаковых, таких громких, а потом в России. Ну, начнем с России все-таки. Здесь... Только сегодня стало известно о том, что некие лица расправились с владельцем мясной империи, таким бизнесменом Владимиром Маруговым, который отдыхал тихо, мирно в бане со своей любовницей, ну или гражданской женой, там это уже детали. И в этот момент каким-то странным образом ночью оказался застреленным из арбалета. Такого оружия, прямо скажем, средневекового характера. Так вот, обстоятельства странные потому, что он находился там вот с этой, со своей дамой сердца. Более того, как сейчас выясняется, с ними был их сын. И буквально за 15 минут до вот этого убийства его вывели из бани там служанка. Потом, после этого сразу вот убийцы, говорят, было двое, проникли в баню, как-то связали и его, самого Маругова, и его пассию. Причем последний, как говорится, удалось развязаться и ускользнуть оттуда. Причем непонятно даже, как это вот случилось на глазах у похитителей, потому что, то есть у этих людей, поскольку они там оставались. И когда она же увернулась, то нашла его, так сказать, мертвым, причем простреленным из арбалета. Сначала говорилось, что это причина убийства, теперь выясняется, что вроде бы непосредственно это не стало причиной смерти, а он, так сказать, упал там, расшибся и так далее. Но сама по себе такая довольно странная история, которая явно завязана не на какие-то там политические споры, как это происходит за рубежом, а на финансовую сторону, которая пока еще непонятно, в чем выражается. Потому что если его хотели убить с целью ограбления, то ну, явно свои капиталы он хранил не в бане. А дом, из которого он вышел, так сказать, в котором, может быть, что-то и находилось, там была еще куча людей, в частности, его отчим. Вообще, это была баня его отчима и участок его отчима. Там находилась куча людей, вот вышеупомянутая там служанка, сын, еще там кто-то. В общем, короче, грабители, если это были грабители, они почему-то домом не заинтересовались. Опять же, непонятно, как там вот эта вот жена Маругова, гражданская жена, оказалась вроде бы связанной, да вместе с тем развязалась и как-то сама оттуда выскочила, а вот он там остался при похитителях, или вернее таких налетчиках. В общем, все это какая-то очень странная история, из которой, которая приобрела резонанс, я думаю, в первую и не в последнюю очередь из-за того, что был выбран такой экзотический способ причинения вреда погибшему, а именно из арбалета. Ну, как-то это не часто встречается, прямо скажем. А уж тем более не часто встречается, когда это является причиной смерти. И поэтому вот то, что это такой средневековый способ расправы с вот этим вот владельцем мясной империи оказался применен в данном случае, это, конечно, какую-то параллель провело с теми случаями, которые произошли недавно во Франции, о которых мы еще будем говорить, когда, так сказать, жертвам просто отрезали голову. Вернее, перерезали горло и отрезали голову. Вот здесь в данном случае был применен арбалет. Все это вместе составляет какую-то странную картину, как будто нам в жизнь возвращается средневековье со своими традициями, привычками, так сказать, отрезания голов, расстреливание из арбалета и тому подобного. Что ты думаешь, Саша, по этому поводу?
Ну, значит, я думаю, что надо все-таки нам... Мы очень быстро взяли темп и стали исследовать этот случай, так сказать, не получив какой-то объективной информации, потому что совершенно не исключено, что через день, через два ситуация повернется. Если там появятся опытные следователи, я надеюсь, они сохранились в какой-то части в нашей системе МВД и Следственного комитета, и они исследуют этот случай и получат доказательства того, сего, пятого, десятого, поймают преступников, Потому что, насколько я понял, они за ними погнались. И те удрали, то машину бросили, то есть машина поймана, и, по крайней мере, по машине можно что-то определить, и по отпечаткам, и по принадлежности самой машины. То есть какие-то зацепки есть, и я надеюсь, следователи разберутся с этим делом и поймут, в чем там реальная подоплека, потому что выглядит, конечно, чудновато все это происходящее. Выглядит вряд ли как какое-то банальное ограбление, а здесь какая-то ситуация, так сказать, она непонятная. Но в чем ты прав, так сказать, бесспорно, в том, что здесь не просматривается никаких политических или религиозных следов. Это, так сказать, какая-то разновидность ограбления, вот там разной степени удачливости, разной степени мстительности и, так сказать, мотивов и поведения вот этих преступников. Франция в этом плане, так сказать, на мой взгляд, сильно отличается от ситуации, потому что она носит явно какой-то демонстративно-религиозный, так сказать, фанатический характер.
Да, я в основном то, что меня как бы подвигло здесь составить параллель, это вот такой явно средневековый способ, который был избран для того, чтобы причинить вред погибшему. Но, с другой стороны, сама по себе вот эта странность, это дело, она, конечно, не единичная в российском примере. Но вспомни хотя бы того же Фургала, да, которого по политическим мотивам явно обвиняют в совершении уголовных преступлений. Ну, там Быкова, того же новосибирского, тоже не идеального, так сказать, человека, ну, вот, но обвиняют в убийствах, совершенных 15 лет назад. Но я к чему это говорю, что даже те убийства, о которых идет речь, совершали они их или заказывали, или не заказывали, все-таки они были совершены какими-то киллерами, да, каким-то вот, ну что ли, традиционным, хотя трудно говорить о традициях, способом, ну, с точки зрения профессионализма, да, убийцы, если можно так выразиться. То есть какие-то пистолеты там, я не знаю, ТТ, не ТТ, в общем, короче говоря, так сказать, к делу подошли профессионально. А здесь какая-то явно, ну, любительская, что ли, тема. Вот из арбалета стрелять человека.
Не факт, что любительская, понимаешь, это бесшумное устройство. Потому что ты же говоришь, много народу там находилось. Если стреляешь из арбалета, его практически не слышно.
Ну, это
его,
да.
Да, его пробивная способность, она сравнима с, на ближнем расстоянии, сравнима с пробивной способностью пули. Вес стрелы, так сказать, он, наверное, даже больше пули. Ну, она там называется не стрела, а болт. Если
ну,
не
конечно,
точно.
Да.
И существуют разного типа арбалеты, некоторые, которые запрещены, кстати, у нас во владении и пользовании, так сказать, они, ну, там, с превышением, так сказать, натяжения вот этого приспособления, как такового, с какой-то там энергией, пересчитанной в джоулях там, или как-то этой стрелы, они запрещены, и по этой причине вроде как нельзя ими пользоваться, продавать их, они считаются так, каким-то разновидностью холодного оружия или, по крайней мере, запрещенным оружием. Мы не знаем, опять же, пока мы, хотя бы если было бы написано тип арбалета, так ведь можно было бы что-то угадать или сделать. Но и обычные охотничьи арбалеты, они же как бы, если кабана какого-то они как-то протыкают, значит, они, получается, могут проткнуть на ближнем расстоянии человека и нанести ему такую травму, несовместимую с жизнью. Поэтому уж там падал он после этого или не падал, это неизвестно, но это вполне такая величина. Здесь не является, значит, чаще всего у нас выбывает сковородка или туристическим топориком, это известно в стране, если по статистике взять,
количество
убитых сковородкой превышает там всех остальных. Причем первая запись всегда одна и та же, так сказать. На кухне после распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений. И далее так, и там какие-то вариации есть слабенькие, но в целом так, понятно, что, где и почему убили. Не это играет роль. Так, здесь мы смотрим на мотивы, мы смотрим на поведение. Скорее всего, из тех данных, которые мы имеем, но это какое-то ограбление разной степени изощренности. Значит, во Франции так, это политический акт демонстративный, который наоборот на самом деле... С точки зрения ну, такого правильного поведения, на мой взгляд, правильного политического поведения, в меньшей степени требует политических каких-то выяснений отношений, а в большей степени подхода такого, что нечего теорию применять, когда достаточно исправника использовать. Значит, человек, который отрезал бошку кому-либо, так сказать, подлежит, его там убили, насколько я понимаю. этого человека при задержании. Значит, он должен быть, вот как в данном случае, когда его задерживали, расстрелян как бешеный пес, это абсолютно понятно. Выяснены должны быть те люди, которые подстрекали его к этому убийству, независимо от мотива, который есть, и они должны быть тоже наказаны. Вот это для меня абсолютно понятно. И выяснять, от чего он там, так сказать, выяснять, неправильно ли с отрезанной башкой повел себя при предыдущем каком-то эпизоде, совершенно несущественно. То есть это можно как-то упомянуть, так сказать, на 15-й странице листов уголовного дела, что, пожалуй, так сказать, началом конфликта послужило, так сказать, то-то, 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 то-то. Не более того, не было конфликта, так сказать, со стороны вот этого учителя, не было конфликта со стороны девочки, которую выслали из класса, так как она сказала, что так сказать, ее может это потревожить каким-то образом, ее чувства. Не было конфликта с отцом этой девочки. Какое его собачье дело вообще в данной ситуации, что-то там предъявлять какие-то правила. Значит, а тем более не было конфликта с этим юношей, который отрезал голову. Значит, это было вот бандитское наблюдение. Значит, умопомрачение, так сказать, болезнь психическая, так сказать, религиозная, так сказать. И, так сказать, дальше его действия, не намерения, не попытки, не мысли, значит, а действия, они совершенно очевидно являются уголовно наказуемыми, причем уголовно наказуемыми сильно. Отрезание головы не приветствуется. Значит, здесь в значительной степени то, о чем мы говорим, так сказать, оно же не вдруг произошло. Мы часто бываем во Франции, мы видим ситуацию, которая существует во Франции. Она ненормальная. Если даже каким-то французам она представляется собой нормой, если какие-то французы так сказать, представляют собой себе, что они сжились вот с этим, как это называют, мультикультурализмом, да, так сказать, со смещением культур, значит, они ошибаются. Значит, издалека видно лучше. Значит, я вижу, так сказать, эту ситуацию, когда соседу по лестничной клетке, так сказать, араб, который сидит на социальной защите и сидит дома, на вопрос, а что ты не ходишь на работу, отвечает, зачем мне ходить? Ты же ходишь на работу, отвечает он соседу своему по лестничной клетке. Французу. А я, значит, не буду работать, я буду сидеть здесь. Это ненормально. Это ненормально. Это само по себе, так сказать, является... Вот, значит, дальше события, которые выливаются в отрезание голов, это как бы тема для какого-то обсуждения политологического. Но если просто взять ситуацию, когда молодой, дееспособный, араб, мужского пола, то есть с точки зрения даже традиционных вещей, только человек, который должен работать, сидит целыми днями дома на социальное пособие, которое представляет собой, так сказать, несколько сотен евро. Несколько сотен евро. Вполне достаточно для скромного существования в данной ситуации. И он заявляет, так сказать, тем людям, которые трудятся, что ему на работу ходить незачем, потому как они ходят, а он, значит, останется. Это ненормально само по себе. Это в любом случае приводит к конфликту. Это в любом случае заслуживает порицания. Эта ситуация заслуживает того, чтобы ее исправить. Причем, если мы говорим про Марсель, который превратился фактически в арабский город, это на юге Франции, потому что одни арабы проживают, то в середине Франции это еще не так актуально, и существуют и другие перекосы, которые точно так же сами французы, я подчеркиваю, сами, никто другой, значит, их не захватывали немцы и не заставляли, ни британцы так и не приходили к ним в рогатых шлемах викингов, ни русские захватывали и не резали, так сказать, там кого-то на улице казаки, не было этого, значит, они сами это сделали. Им кажется, что так сказать, они достигли результата. Они не достигли результата. Это результат плохой. Он обязательно приведет к конфликтной ситуации. И то, что происходит в Париже в самом, по-моему, уже и арабов самих вывели. В центральной части, там, вот, Герд-Норд, Де-Норд, так сказать, и прочие районы просто заполнены людьми негроидной расы. Причем ведут они себя абсолютно одинаково. Так сказать. Это не то, что так сказать, это... Граждане, которые, так сказать, ходят в чистых костюмах с дипломатами, так сказать, разговаривают на хорошем французском языке и обсуждают тему, так сказать, или юриспруденции, или цвета галстука. Так сказать. То есть это совершенно люди совершенно другой культуры. Они заняты одним и тем же, так сказать. Они заняты тем, что заходят с большим количеством детей в магазин, супермаркет, и с этим большим количеством детей выходят, а дети выносят ворованные предметы. На потоке. Постоянно. И постоянно охранники, которые стоят на входе, это происходит на Елисейских полях. Это не где-то там в каком-то пригороде, так сказать, Парижа, так сказать, неблагополучном. Это происходит в Елисейских полях. Я наблюдал, как службы безопасности безостановочно, я подчеркиваю, безостановочно на Елисейских полях из четырехэтажного магазина дети, то, что взрослым нельзя, взрослым могут наказать. Дети выносят ворованные предметы. Мелкие, крупные, что удалось внести. Вот в любой семье в полях из супермаркета.
Да. Я помню, сказать, на этом. Вот на этом прервалось.
Да, постоянно семьи, точнее, негроидов, постоянно вытаскивают дети ворованные товары самого разного, то есть то, что родители им дают в руки, там внутри магазина, они доблестно выносят, их ловят охранники, охранников много, и они безостановочно заняты вот этой процедурой. То есть попытка вынести на Елисейских полях из супермаркета, из вот этого большого магазина чего-либо происходит постоянно. Постоянно. Более того, есть вещи, которые нельзя ни объяснить, ни понять, ни представить себе то, что происходит, предположим, в метро на центральных станциях. Если ты едешь в вагоне метро, то 80-85% пассажиров, которые едут в этом метро, это негры. 85%. То есть там встретить француза — это экзотика. Даже араба. Это как бы какая-то ненормальная ситуация. Значит, а размер имеет значение. Вот абсолютно понятно, вот, например, полно, значит, негров в Великобритании, в том же Лондоне. Там полно индусов, пакистанцев, так сказать, с разными экзотическими чалмами, так сказать, ходят. Значит, но при всем при этом, даже общее количество иммигрантов, которые путешествуют по центру Лондона, это 10-15%, 20%. Это как бы в тех районах, где они сосредоточены, индусы конкретно. Такое есть, потому что Индия была колонией Великобритании, понятно, что индусов там достаточно много. Значит, в Париже то, что я своими глазами наблюдал, это мне не рассказывали, не описывали где-то, не по интернету. Я живьем видел эту ситуацию. Она приводит к абсолютно понятной деформации общества. Абсолютно понятной деформации общества. Эта деформация произошла. Сделали ее сами французы, допустили эту ситуацию. Они это не просчитали. Значит, неизбежным от этого являются отрезанные головы и подобное поведение. Ребята, при чем тут свобода слова вообще здесь, я не знаю, каким боком. Они могли, так сказать, отрезать голову по поводу, так сказать, Аллаха, могли отрезать голову по поводу отсутствия Аллаха. Значит, потому что если сегодня говорят, что мы отрезаем голову из-за того, что вы оскорбили нашего Бога, значит, дальше будет следующее отрезание головы за то, что вы не поклоняетесь нашему Богу. Да вообще вы выглядите плохо. Как-то вот так вот неправильно, так сказать, не по-мусульмански или еще что-то. Здесь не важен предлог в этой ситуации. Предлог всегда найдется. Так сказать. Если хочется отрезать голову, то дальнейшее, так сказать, выяснение отношений, оно не имеет. Вы посмотрите на Чечню, поведение Кадырова, так сказать, в этой ситуации. Значит, он лезет как затычка в любую бочку. Значит, по поводу любой позиции, когда высказано, которая ему по какой-то причине не нравится, он требует извинений, присылает каких-то шахидов для того, чтобы, так сказать, побить или наказать, или, так сказать, принудить этого человека извиняться, ведет это себя в светской стране на потоке. На потоке это происходит. Это не происходит ни раз, ни два, это десятки раз происходит эта ситуация. Причем тут Аллах? Найдет, к чему придраться. То оскорбили его, то и оскорбили его родственников, то оскорбили, так сказать, какого-нибудь борца единоборств, то оскорбили арбитра, или наоборот, арбитр оскорбил футболиста, или еще что-то. Значит, это абсолютно какие-то надуманные вещи, и конца краем не видно. Если люди распускаются по этой части, и им спускается, сходит с рук такое подобное поведение, оно не закончится никогда. И решайте сами свои вопросы, ребята, и не привлекайте к нас к вопросу о свободе слова или о чем-то еще, так сказать. Сами вы свободу слова тоже понапридумывали хрень всякую. Вот моя
точка. Я немножко подрихтую то, что ты сказал, Саш, что, во-первых, так сказать, убил его не араб, а чеченец. Причем чеченец, приехавший из Москвы. Во-вторых, что придает особую пикантность ситуации, что Франция по решениям Европейского суда и сама их поддерживает неоднократно, мы с тобой знаем, что такое Европейский суд по правам человека, она принимала беженцев из Чечни. Политических беженцев. То есть они бежали от преследования кремлевского режима. Вот такая вот официальная канва. Бежали, получили там политическое убежище. Это не чуть-чуть не просто так, пособие социальное. Это значит, им предоставлена была квартира, они там получали какое-то постоянное, так сказать, существование, и это было уже давно. Поскольку вот этот вот юноша, отрезавший голову, он приехал туда чуть ли не в 6-летнем возрасте, и это значит, что уже лет 12 они во Франции как минимум жили, поскольку ему тогда было на момент события где-то лет 18. Второй момент, на который я тоже хотел, так сказать, уточнение сделать. Негров во Франции существенно меньше, чем арабов. Ну, это исторически так получилось. Потому что в первую очередь туда была вот алжирская, марокканская, тунисская миграция с близлежащих колониальных владений Франции. И доставляют больше всего беспокойства именно они. Физически они менее заметны, потому что это люди, ну, такого смуглого, с разными оттенками, так сказать, сложения. Они не ходят там в каких-то одеждах специфических своих для Арабского Востока.
Центр Парижа, ты согласись, там действительно их многовато.
Понимаешь, в Париже я тебе так скажу, что действительно тебе и на Елисейских полях, и в других местах чернокожие будут более заметные. Но во Франции есть целые кварталы, вот в Париже в частности, целые кварталы, ну конкретно 18-й, который практически полностью является арабским.
То есть, да, там, да, это я знаю. Марсель, который целиком арабский. Так,
Ну, в данном случае я говорю о Париже, чтобы как-то локализовать, так сказать, это дело. Это Марсель, вообще все прибрежные города средиземноморские, это само собой, потому что они в первую очередь, когда приезжали, старались обосноваться, во-первых, в агломерациях, во-вторых, в привычном им климате. Так что там, естественно, они с большим объемом всего этого сложили. Вот. Но далее, значит, я хотел еще что уточнить, что если бы это был один-единственный случай вот с этой с отрубанием головы, то, возможно, так сказать, Франция перенесла бы какой-то, так сказать, его как всплеск, обсосала бы со всех сторон эту историю, ну и, так сказать, на этом бы успокоилась. Хотя, конечно, по той реакции официальных властей, которая получила это дело, оно явно, конечно, было шокировано. Потому что этому несчастному Самуэлю Пати, которому голову отрезали... Кстати, Самуэль – это не очень французское имя. Я ничего не хочу сказать, но, по-моему, он по национальности еврей, что, так сказать, немножко усугубило вот эту вот фактуру с оскорблением порога Мухаммеда. Он был такой нечистый француз. Они чисто говорят по-французски, но это не значит, что он чистый француз. Вот, и поэтому то, что вообще я не оправдываю, а просто излагаю фактуру, да, то, что, так сказать, напрягает, конечно, всех вот этих защитников Аллаха с ножами в руках, и отчасти придает им какой-то, так сказать, стимул справедливости их делу, это то, что, ну, вот данный преподаватель историка географии как-то вместе совмещается, я не знаю, но вот в этом колледже это было так. Вел курс, вел урок о свободе слова. Вот в рамках этого урока о свободе слова он показал вот эти вот карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были, значит, опубликованы в Шарли Эбдо, которые вызвали там тотальное бешенство, разгром редакции, смерть нескольких, так сказать, известных карикатуристов, кстати, той же национальности, что и Самуэль Пати. Вот. И поэтому, так сказать, это было большое резонансное дело, которое было там 8 или 9 лет назад. Так вот, когда он показал эти карикатуры, когда говорят о политической толерантности, о том, что надо вот мягче относиться к этому, что это вот показывает, что у нас есть свобода слова, вот сам по себе возникает вопрос. Ну, вы демонстрируете карикатуры на Мухаммеда, допустим, это свобода слова, верю. А что вы карикатуры на Холокост рядом не поставите? Такие тоже есть. И тоже очень остроумные, любопытные, интересные. Я помню, где-то несколько лет назад в Иране, у меня даже была такая идея, меня туда приглашали, но я не смог поехать, провести конкурс карикатуры на, так сказать, лучшую, так сказать, карикатуру на Холокост. Вот как раз, когда появились эти карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве алаверды. Ну, конкурс, конечно, не получил такого резонанса, как эти карикатуры на Мухаммеда, но раз уж они есть. Ну, вот поставь их рядом, как символ толерантности. Вот мы за такую свободу слова, вот мы и с этой стороны, и с этой стороны покажем. Вот карикатуры там тебе на президента американского, а вот на французского президента карикатуры. Ну, что толерантные. На Трампа можно высмеивать, там можно его показывать как угодно. Я специально откажу от темы религии, так сказать, и мусульмане, там, иудеи и так далее. Ну, покажите карикатуры на Макрона. Вы же толерантные. Карикатуры есть? Есть. Остроумные? Да. Ну, что же у вас вот этого остроумия, так сказать, на собственные сюжеты не хватает? Понимаешь, то есть то, что это здесь двойное дно, и то, что фальшь налицо, это видно абсолютно всем. И каждый человек это понимает. Поэтому это, так сказать, фальшивка. С одной стороны, вот борьба за свободу слова таким образом. Ну, не говоря уже о том, что этот Самуэль Пати получил, ну, совершенно несоразмерное его вкладу, так сказать, в дело толерантности и свободы слова почести. Потому что он был награжден посмертно орденом почетного легиона, который, так сказать, вот в траурной церемонии во дворе Сорбонны Макрон возложил, так сказать, на его гроб. И кроме того, еще награжден академическими пальмами. Есть такой орден во Франции, пальм-академик. Которые, по идее, даются писателям, там, ученым за какие-то выдающиеся научные достижения. Вот, ну и за вклад, который они внесли, скажем так, в культуру. Вот, конечно, при всем уважении там, к Самюэлю Пати, пострадавшему за то, чего он сделал, по собственной, наверное, глупости, несмотря на его 47-летний возраст, то вот, ну, пальма академик, это уж перебор. Ну, и почетный легион-то, по большому счету, перебор. Но вот это показывает как бы волну вот такого вот ажиотажа, которая была вокруг этого факта поднята. Но я чуть-чуть продолжу, Саш. Если бы это был случай единичный, то это было бы, так сказать, полбеды. Но через буквально там несколько дней после этой траурной церемонии в Сорбонне, когда, как говорится, Самуэля Пати с почетом проводили, случился следующий такой же случай в Ницце, когда некий тунисец, там 21-летнего возраста, кстати, приехавший из Италии, куда он перебрался незадолго до этого на одной из лодки, был спасен, помещен там в перемещенном лагере в Лампедузе, сбежал оттуда, приехал во Францию, добрался до Ниццы. Ну, Ницца рядом там с итальянской границей, на Лазурном берегу. И далее напал на прихожанок, значит, некого храма в Ницце, Нотр-Дам, кстати, Ницца. Ну, она, естественно, не размеров парижского Нотр-Дам, но главный собор. Причем, так сказать, напал на двух, какую-то бабушу 70-летнюю, потом священника, потом еще какое-то третье лицо.
Она была негритянка из Бразилии, кстати.
Да, да, третье лицо, вот эта негритянка из Бразилии, да, она успела выбежать на улицу, так сказать, но, в общем-то, в реанимации скончалась. И ей повезло, потому что двум предыдущим он тоже отрезал головы. То есть, вот как-то меня вообще, даже с технической точки зрения, это кажется достаточно странным. Все-таки у человека достаточно серьезный, там, я не знаю, позвоночник. В общем, не так просто их перерубить. Даже палачи мучились, да, когда отсекали головы топором. Только особо умелые могли это делать с первого удара. А вот как это за ограниченный промежуток времени суметь сделать ножом, я не восхищаюсь этим умением, просто у меня как бы отрыв берет. Вот они что, где-то профессионально готовились, что ли, к этому, вот такому вот юном возрасте, понимаешь, реально голову отрезать. Вот не просто там имитировать, горло перерезать, вот взять и отрезать совсем. Ну и последнее, это то, что в Лионе, так сказать, состоялось нападение на священника греческой церкви, который закрывал свой храм, и в это время кто-то в него выстрелил, так сказать, из дробовика, тяжело ранен дважды. Вроде бы его тоже поймали. Но вот вся эта цепь вместе, она показывает, что этот случай не единичный, это дело не какой-то, какого-то одиночки. А на самом деле целая система, причем явно не связанная с какими-то указаниями какого-то центра. Вот вы убьете там того-то, того-то. Это, что особенно страшно во всей этой истории, это их собственная инициатива. Причем инициатива не мотивированная. Вот мы начали с российского случая. Там человека, как говорится, застрелили из арбалета. Ну, хоть какой-то мотив был нам понятный. Там за денег, там что-то не поделили. А здесь даже вот этого мотива нет по отношению, так сказать, к конкретным лицам. Я имею в виду в Ницце и в Лионе. Пожалуйста, Саша.
Я об этом и говорил, так ведь, о том, что так и в данной ситуации реакция разбираться, так и кто прав, кто виноват, то ли это евреи из Шарли Авдо, или это негритянка приехала из Бразилии, на самом деле роли не играет. Решение есть. Есть решение абсолютно законное, нормальное. Выселите всех домой. Вот там, где Аллах, которого не рисуют, где шариат, где все пироги, где, пожалуйста, живи, молись 5 раз в день, сколько хочешь. Вот в Тунис, тунисцев в Тунис, чеченцев в Чечню. Значит, вот переселить обратно так, в данной ситуации. И в случае появления у границы открывать огонь и пробивать днище у лодки, и топить ее как рядом с Лампедузой. Вот это абсолютно понятное решение. Оно совершенно гуманное. Я не призываю никому отрезать голову, никого расстреливать, никого сажать в лагеря не надо. Не надо этого делать, ничего. Надо лишить тех денег, которые они получают в этом, переселить их туда так и сказать: ребята, эксперимент не удался, а он явно не удался. Значит, он закончен. Мы приходим на исходные позиции, мы уж тут помучаемся без Аллаха и без шариата, а вы уж там как-то сами, так сказать, как-то вот как-то вот так решайте вопрос. У нас национальное государство никто не отменял, национальные границы никто не отменял. Значит, все, побаловались, хватит. Мы пробовали, видит Бог. Мы пытались что-то сделать, как положено. Не получилось. Ну, не получилось. Не мы виноваты. Не вышло, так сказать. Ну, голову отрезать как-то. Ну, вот это неправильно. С моей точки зрения, люди, которые не произносят... Я и хотел сказать... Люди, которые не произносят этого правильного решения, они преступники. Не те люди, которые произносят это правильное решение, а те люди, которые не произносят этих слов. Даже Лепен, которая молчит по этому поводу, а должна бы высказаться по этой части, она тоже преступница, потому что она обязана сказать была вот эту фразу о том, что мирно, бесконфликтно, так сказать, без травматических этих самых приспособлений отправить домой. Там, где твоя страна, где Аллах, так сказать, до сих пор царствует под зеленым знаменем пророка, так сказать, все, ля-ин шаллай, Магомед, пророк его. Вперед!
Ну, я что тебе хочу сказать? Во-первых, для понимания ситуации, значит, ту позицию, которую ты сейчас высказал, с европейской точки зрения, вот те, кого в Европе называют крайне правыми, такие экстрем-дуат, вот они эту позицию высказывать не осмеливаются. Понимаешь, то есть вот.
То есть, правый, или... Я центрист.
Ты потому что, Саш, я просто для того, чтобы ты понял, да, что вот ту позицию, которую ты сейчас высказал, я ее подчеркиваю, я осуждаю, просто расставляю, где есть. Она примерно на, так сказать, 90 градусов еще правее, самой крайне правой, которая только существует вообще в европейском политическом спектре. Потому что вот того же министра Сальвини из.
Валер, а что не так в моей позиции? Объясни мне логически. Так это не с точки зрения Лепенша, так ведь, или кого? Не с точки зрения француза. Ты мне объясни с точки зрения логики общечеловеческой. Что я не так говорю-то?
Саш, сейчас я скажу, так сказать, я просто закончу с этими министрами. Министр Сальвини вот до сих пор к уголовному преследованию в Италии даже собираются привлечь. Просто за то, я уж не говорю про стрельбу по лодкам. А то, что он, так сказать, отдавал приказы, когда был министром внутренних дел, не позволять этим лодкам приближаться к итальянским берегам. Это не всегда проходило. Но, тем не менее, вот у него такая попытка была. Вот. А что касается французской, так сказать, правых, ну, и тех, кого называют правыми, то там, ну, я не знаю, их бы там заклеймили и с кашей съели вот при попытке просто сформулировать ту мысль, которую ты сейчас говоришь. Это я для понимания. Теперь что там возможно, что невозможно. Но проблема действительно глубже стоит. Я вот сейчас не буду брать Италию, сконцентрируюсь только на Франции. Проблема в том, что их запустили туда уже давно. То есть давно это, ну, лет 60 назад. Конкретно, когда так 30 плюс 50, полвека. Конкретно, когда закончилась 60 все-таки. Конкретно, когда закончилась война в Алжире. Вот, потому что тут как бы французов можно за это винить или нельзя за это винить, не знаю. Когда Деголь пришел к власти, вот по той самой конституции, которую у нас усиленно копировали для России, он пришел, в общем-то, с таким обещанием: дайте мне вот в руки все полномочия, и я вот успокою Алжир, он останется французским, вот я тут клянусь, зуб даю и так далее. Он повоевал где-то в Алжире, где-то года 4. И потом, как в том классическом анекдоте про клячу, участвующую в бегах, сказал, ну не смогла. Понимаешь? И сделал ровно наоборот. То есть отдал Алжир, всех алжирцев, которые должны были там жить, и были, кстати, французскими гражданами, потому что Алжир считался частью Франции. Вот. Он им, как следствие, разрешил приехать во Францию. Вот оттуда проблема и пошла. Потому что за первым поколением, которое, надо сказать, было вполне цивилизованным по-французски, пришло второе, потом третье, там, и так далее, и так далее. Наслоились и внутренние проблемы, при которых вопрос во Франции стоит не просто в том, что алжирец не хочет работать, ну, алжирец вообще араб, а в том, что там найти работу чрезвычайно трудно. Это, в общем, вещь такая клановая, и далеко не все готовы просто арабов принимать на работу. По разным причинам. Особенно работу, которая считается приличной. Там для французов-то, собственно, коренных места не во всем хватает. При этом должен тебе сказать, что вот в отличие от них, например, негров, ну, чернокожих людей, я очень часто и массово видел, например, в банковской сфере. Разумеется, это были не уборщики, это люди, которые уже получили образование там, и так далее. Вот, вполне чисто говорили на языке, ну, с немножко заметным сенегальским акцентом. Но в целом, так сказать, они вполне справлялись и были на должности, так сказать, вот, нормальных банковских служащих. Так же, как я видел, там выходцев из Ирана, например, там, выходцев там, из Латинской Америки тоже. И очень мало арабов. То есть практически не было никогда арабов. Не знаю, почему, с чем это связано. Хотя их, подчеркиваю, численно больше. Вот из всех иммигрантов, я думаю, самую большую часть во Франции составляют арабы. Не хотят ли они работать именно, или тут оказывает влияние вот эта вот мусульманская подоплека, в которой их просто боятся брать на работу вот по этим самым причинам. Тут трудно сказать. Но факт то, что Франция и вместе с ней остальные страны нажили себе проблему, которую сейчас даже нет логичного пути решения. Вот понимаешь, все те люди, которые, ну, чеченца нашего не берем, хотя он в детстве, собственно, приехал во Францию, и вообще-то по логике вещей должен был уже получить гражданство французское. Если он там политический беженец, если он прожил там уже 12 лет, по логике вещей оно у него должно быть. Об этом сейчас мало говорят или не говорят вообще, но я не думаю, что он там живет до сих пор с российским паспортом. Или жил, точнее говоря. Но все остальные-то, так сказать, они... Там живут-то на легальных основаниях уже много десятков лет. То есть, вот те арабы, которых ты видишь там на улицах, да, равно как и те же чернокожих, там негров, как угодно, они в подавляющем большинстве французские граждане, причем в большинстве случаев уже рожденные во Франции. Понимаешь, Франция очень мало оттуда принимает реально иммигрантов. Ну, за исключением политических случаев. А так это все случаи, те, кто родились и не хотят натурализоваться. Поэтому решения разумного нет. Но если там не встать на такую, значит, вот как ты провозгласил и позицию, и не начать их просто там, независимо от паспорт, не паспорт, как говорится, по цвету кожи и религии, просто начинать, как говорится, депортировать в страны исторического проживания. Вот что-то такое. Пожалуйста, Саша.
Ты в своей речи несколько раз произнес ужасные цифры, несколько десятков лет. После войны, значит, там прошло той войны, франко-алжирской, да?
Так, да, в 58-м году она, по-моему, закончилась, если я не
ошибаюсь. Да, это 60 лет или 65 лет, так сказать. Так, страшные цифры, страшные. Но в промежутке между арабским завоеванием Испании и реконкистой прошло 500 лет. И ничего. И как-то уехали. Как-то Саш, многие как легально сидели там, так сказать, построили большое количество мечетей, большое количество дворцов. Кстати, неплохих дворцов, до сих пор их показывают, красивые дворцы, так сказать, делают. Разбили чудные сады, занимались наукой, искусством, процветали, бизнесом, там, торговлей в то время, так сказать. То есть вполне было нормально. Однако наступил момент, когда старушка Изабелла Кастильская, если память не изменяет, так сказать, вместе со своим супругом, приняла решение о том, что хватит, ребята. Значит, 500 лет побыли, так сказать, теперь отъехали. А и чудненько отъехали, и стала, так сказать, Испания, в смысле религиозно-католической, с точки зрения расовой, так сказать, европейской страной, И до сих пор пребывает в этом качестве достаточно доблестно. Приезжают иногда какие-то товарищи, так сказать, как они себя здесь ведут. Ведут они себя хорошо, получают гражданство, остаются. Ведут себя плохо, их отправляют обратно куда-то. Что мешает Франции так поступить в данном случае аналогичным способом, мне непонятно. Я даже разбираться не хочу. Вот они хотят, так сказать, жить так. Значит, я туда ногой не ступлю больше. Мне это абсолютно понятно. Что там творится, так эти... Мне это не нравится, эта ситуация. Я туда не поеду. Не поеду. Ну, поэтому... Обладая прекрасным наследием, так сказать, своих произведений искусства, архитектуры, живописи, Лувр, там, эти самые шикарные замки, так и Луары, там, еще что-то. Значит, все как бы они доблестно сами сделали в том виде, который есть. Не нужно. Среди крыс там вот бегать, так и... У Лувра крысы бегают размером с кошку. Довели страну до не пойми чего. Нравится им это дело? Живите. Не жалуйтесь только к нам, что свободу слова вас обижает. Вас обижает вас, как угодно.
Главное, что мешает реализации этой идеи, это то, что не, сейчас не то, что 500 лет назад. 500 лет назад не было понятия гражданства. 500 лет назад можно было спокойно в качестве этого гражданства, например, считать вероисповедание. И всех людей определенного вероисповедания взять и выселить. У нас же тоже в России до революции не было понятия национальности. Было вероисповедание.
Вот значит, то же самое если вопрос в этом, так у меня есть очень прекрасное предложение. Очень короткое, очень понятное. Не надо гражданство спрашивать, не надо вероисповедание спрашивать, ничего. Надо просто спрашивать, значит, гражданин был Абду Бензин Саид. С вашей точки зрения, голову отрезать нормально или ненормально? Отвечает, нормально. Пожалуйте, Печурка, отъезжайте. Если он говорит, это ненормально, это черт знает что, оставайтесь. Очень простой вопрос и очень простой ответ.
Ну, как ты понимаешь, большинство
они искренне ответят все.
Они действительно так думают. Это все как бы. Это нет, понимаешь, Саша, эти проблемы, к сожалению, как и очень многие политические проблемы, это один из примеров такого рода, их проще не допускать, чем потом пытаться решить.
Это вот, точно. Знаешь,
это когда уже такая волна вот этих вот иммигрантов, которая вовсе не растворилась во Франции, как думали в 60-е и 70-е годы, когда только начиналась эта тенденция, так сказать, мультикультурализма, переплавления наций там, и так далее, что все они там будут разного цвета кожи немножко, но в конце концов станут французами. Они нифига, остаются сами собой. Но это то же самое проблема в Соединенных Штатах. Это та же самая история, как, например, почему в Соединенных Штатах нельзя запретить ношение оружия. А потому что там уже 500 000 000 единиц. Их куда денешь? Вот эти 500 000 000 скажешь, ну-ка сдайте все сейчас на склады. Сейчас. Никто их не понесет. Значит, все равно можно запрещать, не запрещать, но проблема останется. Понимаешь? Это то же самое, как с Украиной. Вот прошляпили в Кремле момент 2014 года. Вот сейчас начинаем хлебать это ложкой. Понимаешь, Путин уйдет потом, проблема останется. Кто ее создал? Ну так вообще она как-то так сама.
Мы сейчас не Украину обсуждаем.
Так. Я понимаю, я просто говорю, что когда допускается какая-то политическая ошибка, то как Деголь сделал в 58-м там, или 60-м году, когда вот разрешил это дело. Вот потом, 50-полвека спустя, ее уже становится невозможно исправить. Вот все понимают это, все,
возможно,
на самом деле.
То, возможно, что возможно. Нужна политическая воля и нормальная рациональная... Я еще раз говорю, значит, никаких жестокостей. Никто не призывает никого это говорить, не убивать, не резать, ничего. Поступить абсолютно рационально и правильно. Значит, на вопрос, на вполне понятный вопрос, заполните, пожалуйста, анкету. Вы считаете нормальным отрезать голову, так сказать, по этой причине? Нормальным, отлично. Вам сюда, вот, левый коридор, так сказать, пожалуйста, с чемоданом. Говорит, нет, это черт знает что, это возмутительно, так сказать, это пожалуйста, вы остаетесь, так сказать, вам правый коридор. Ничего, значит, это дело добровольное. Хочешь так скажи, хочешь так скажи. Ну, ты считаешь, так сказать, ну, на выход. Если ты считаешь нормальным отрезать головы, по любому поводу, кстати, по любому. По поводу, значит, картинок иудеев юмористических, по поводу негритянки, которая молилась из Бразилии в христианском костеле, или как там ее назови, костел или церковь и прочее. Не играет. Ты считаешь нормальным? Нормальным. Пожалуйста, так сказать, в Алжир или Тунис, или на выбор, кстати, Мы тебе деньги заплатим, только тебя вывести к черту матери, чтобы не видеть твою рожу никогда больше. Не надо отрезать голову.
Саш, уже все это было, понимаешь? Все это было, включая выплату денег. Вот они именно так выгоняли, по-моему, два или три года назад цыган из, из Франции. Они приехали туда с румынскими паспортами. Румыния же член этого Евросоюза, да. Шенгенская зона, да. Хорошо, вот вы нас не устраиваете. Вот вам по 300 евро на билет. Вы садитесь на самолет и улетаете. Улетают и приходят обратно дальше. Вот и все. Тот способ с двумя простыми вопросами, он отличен. Просто правый коридор, куда скажут нет, надо сделать большим. А влево, кто скажет да, оставит маленькую тропинку, потому что все равно пройдут один-два упертых и все. Но те, кто прошли правым коридором, это ничем не гарантирует, что они не вернутся и не будут отрезать головы. Понимаешь, в этом вот вся соль. Ее, так сказать, так вот не пощупаешь. Все проблемы понимают, но просто решение разумного, так сказать, никто не может предложить. Ни простого, ни непростого. Нет, уже ее запустили.
Вот, знаю, в тот момент, когда вот вся Европа говорила французам, что они допускают ошибку, они... Упорно. Я беседовал по этому вопросу. И не с какими-то политиками, там, тем более там, не с Шираком, не с Деголем, так я вообще не застал. Да? Я обсуждал эти вопросы с обычными людьми. Обычными людьми, которые в Риме, так сказать, вот стоят в очереди. Так, и мы обсуждаем вопросы с французами. Они мне с пеной у рта начинают доказывать, что они сжились. Что у них мир, дружба, жвачка. Что они единый народ. Что они это воспринимают. Убедить людей, обычных, не чиновников, не депутатов, не людей, принимающих решения, в этом, конечно, невозможно. Невозможно. Живите так. Не жалуйтесь после этого, что вам отрезают бошки.
Реально решения нет все равно. Даже если бы ты нашел людей, которые тебе сказали, да, это проблема, а я знаю таких людей, общаюсь с ними периодически, но все равно решить, как эту проблему, никто не знает, потому что она уже запущена.
Вот если цивилизованные люди пусть приезжают к нам, и здесь мы французов примем, так сказать, и прямо по линии, так сказать, как Наполеон, значит, наступал, расселим по Смоленской дороге, так сказать, будут жить, работать. Зарабатывать деньги.
Я понимаю, что это все гротеск, понимаешь, но реально, реально же этого никто не сделает, ни с той, ни с другой стороны. Поэтому в этом смысл. Вот политические ошибки, чтобы страна не сталкивалась, народ не сталкивался с ними, лучше не допускать. Вот в этом проявляется мудрость правителя. Понимаете, и вот когда на протяжении достаточного количества лет выясняется, что он совершил такой ляп, после которого вся страна приходит его расхлебывать, понимаешь, десятилетиями, вот это. Это реальная причина глупости вождя. Так, ну что же, к вопросам тогда, может быть, у нас их много. Когда я в тот раз говорил о пропаганде за Сталина по телеку, я имел в виду таких, как Кургинян, которые говорят за Сталина, и люди его поддерживают. Его тезисы, несмотря на то, что он провластный. Кургинян особенно сильно смотрится на фоне Сосванидзе, когда спорит с ним. Вот что я имел в виду в тот раз. Интересно, что Смирнов на это скажет. Ну, понимаете, либеральная, я уже говорил не один раз, что либеральная идея, которую защищают люди типа Сванидзе, она на сегодняшний день поддержки в обществе не может найти по определению. Просто по причине того, что мы пережили 90-е годы и то, что из них последовало. И поэтому любой его защитник, типа как Сванидзе, Млечин или так далее, когда они выходят там... как говорится, на поединок, и потом спрашивают у общества, вы за кого, за красных или за белых, но они гарантированные мальчики для битья. Я думаю, что они это уже поняли, поэтому на эти поединки, там типа там суд истории, там прочее, такие были шоу, вот сейчас уже не вылезают. Вот. Но это как бы задано просто самим ходом событий, люди будут автоматически против вот такого рода деятелей, даже если они будут говорить очень гладко и складно. А там штампы всех расстреляли, забордовали, там в крови убили 100 миллионов человек. Ну, уже как бы не тот период, когда в это можно верить на слово, как это были в 90-е. Так, в Австрии Конституционный суд признал меры по борьбе с пандемией незаконными, в том числе носением масок. Предприниматели, понесшие убытки, предложено обращаться в суд для компенсации. Австрияки-глупцы, что ты думаешь, Саша?
Нет, тут очень рациональные люди, так сказать, у меня там дочь живет с зятем и с внучкой, внучка и внук, значит, в Вене конкретно, и, значит, они рассказывают мне, я точно знаю, что происходит там с этим карантином. Там рационально они подходят к этому вопросу. Никто значит, передвигаться по парку не запрещает. Представляешь? Заниматься спортом, потому что он в парке бегает, разрешено. Без маски. Вот как бы. И, значит, у них очень высокий уровень самодисциплины. Как и у немцев. Они фактически та же немчура, так сказать, поэтому по большой части, так сказать, если как бы они понимают, они понимают, им каждый день рассказывают правила. Им каждый день рассказывают, говорят, сколько людей заболело, сколько в больнице, сколько вылечилось, как вылечилось, какие причины болезни, что, как она передается. Рассказывают все, бургомистр, министры, каждый день докладывают обществу, как они ведут борьбу с коронавирусом. Они, кстати, достигли определенного результата, сейчас опять у них ухудшение ситуации, и они каждый раз честно докладывают эту ситуацию. Когда подают в суд, как вот здесь в случае суд подали по поводу незаконных мер по коронавирусу, суд выносит справедливое решение. И все это воспринимают с определенным пониманием, так сказать, и делают так, как считают необходимым. Правильно у них все устроено. И результаты в этом плане у них нормальные.
Ну, я считаю, что вообще, если Конституционный суд предлагает и разрешает обращаться в суд для компенсации убытков, нанесенных правительству в связи с их мерами борьбы с пандемией, то это самое нормальное решение, при условии, что суд действительно реальный, там независимый, может это опереться на закон, а не на указания сверху, там, со стороны правительства, которое он ему даст, там, этому разрешать, этому не разрешать. Это самое правильное, потому что суд – это место для дискуссии, для сравнения точек зрения, а не такой, как российский суд. Понятно. Так что австрийцы правы, безусловно. Вопрос Александру Викторовичу. Ваше мнение о Черномырдине? Были знакомы? Спасибо.
Значит, я с ним был странно знаком, я несколько раз с ним поговорил по телефону. То есть вот так вот живьем, ну где-то издалека видел там на каких-то собраниях общих, там еще что-то. Именно разговаривать по телефону доводилось несколько раз, причем разговоры были зачастую не, ну в силу обстоятельств, в которых я находился в Белом доме, иногда, так сказать, то разговоры были по селектору. То есть он поднимал трубку и про селектор разговаривал, а я вынужден был отвечать за Ярова Юрия Федоровича там, или еще за кого-то, так сказать, там, в кабинете, в котором я находился. И в силу там причин я ему что-то давал какие-то пояснения по работе, еще что-то. Вот такие случаи были. Их было несколько. И надо сказать, что вот эти телефонные разговоры и селекторные разговоры, они несравненно более внятного человека предъявили мне, чем его публичные выступления, в которых он, конечно, терялся и начинал, так сказать, острить, как он это понимал, так сказать, не всегда удачно. И всегда это производило впечатление некой сумятицы в речах и в понимании. В реальных действиях, которых он принимал как премьер-министр, он был несравненно более внятен. Вот это я могу отметить совершенно точно. Может быть, вот это мое шапочное такое вот знакомство с ним, так сказать, для нашего слушателя прояснит ситуацию, какой это был человек. Он был, на мой взгляд, несравненно более организованный и понятный для своих подчиненных, по крайней мере, нежели это представлялось с экрана телевизора. Вот что я могу сказать.
Так, следующий вопрос. Слышали ли вы последние новости про «Северный поток-2»? Россия вроде его достроит скоро. Но знаете, «достроит скоро» длится уже с начала 2000 года. Я напоминаю, что вообще-то в конце... к началу 2000 года его обещали достроить. И здесь, я думаю, два фактора. Ну, во-первых, конечно, история с этими трубоукладчиками, которые у нас или в достаточной мере не имеются, или на них не рассчитывали, так сказать, их иметь в собственности, поэтому приходится полагаться на зарубежные. А те, которые у нас есть, видимо, недостаточно для этого укомплектованы, чтобы прямо так вот прийти на замену, взять и начать, потому что все время это идет в режиме вот-вот сейчас и начнется, и все не начинается. Хотя вроде осталось там 160 километров. И есть второй момент, это то, что в связи вот со второй волной так называемой пандемии, естественно, сокращается производственная активность, как следствие потребления газа, несмотря на зимний сезон. И поэтому, так сказать, вопрос еще, насколько это будет все загружено и реально востребовано. Поэтому вот между этими двумя причинами колеблется решение. То есть, насколько это экономически необходимо. Пожалуйста, Саша.
Еще многое зависит от результатов выборов в Соединенных Штатах. Насколько я понимаю, позиция Трампа, она немножко одна, а Байдена немножко другая. И в зависимости от того, кто победит, США может качнуться такая ситуация в ту или другую сторону. Очень уверенно, потому что никто не знает, кто победит, то ли Трамп, то ли Байден. Вот от этого будет многое зависеть. Реализация это будет в январе. Понятно, что он вступает следующий президент в январе. Сейчас выборы, а дальше там инаугурация, там какой-то долгий переходный период, несколько месяцев. Но к январю станет окончательно ясно и будут приняты какие-то решения. Или они усилят эти санкции и дожмут этот поток через там, сопутствующие фирмы. Или отпустят свою хватку и согласятся с европейцами и скажут, ну черт с ним, так это ладно, это уж Германия просит. Ну, поторгуйте, так это лишняя ветка. Я лично ничего страшного в лишней ветке не вижу, честно говоря.
Разумеется,
Я противник вообще торговли сырьем, так сказать, и считаю, что России не нужно столько веток для того, чтобы продавать такой объем сырья, который мы продаем, потому что это сырье нужно нам самим, его надо сохранить потомкам, в конце концов, а не себе, и для нефтехимии, и для газовой химии. Но сама по себе идея такой дополнительной нитки, ну, это определенная гарантия безопасности поставок. И что тут диверсификация? Ничего ужасного в этом нет. Экономически это невыгодно. Зачем мы это делаем, непонятно. Но вообще-то это ужас, но не ужас, ужас, ужас. Чтобы прямо его запрещать вот так вот насмерть и вокруг этого суетиться.
Ну, я насчет только потомков хочу сказать, что это не факт, что потомкам газ потребуется в таком объеме, потому что потомкам век назад очень требовались дрова и каменный уголь. А сейчас его роль в отопительной системе сильно уже снизилась вот именно за счет газообразного жидкого топлива. Вполне возможно, что все-таки к этому времени разовьются иные какие-то источники энергии. Вот тот же самый термояд, который давно хотят разработать, но никак не могут это сделать. И поэтому роль этих источников сильно упадет. Они все имеют фактор времени. Вот сегодня это нужные топливные предметы экономического баланса. А может быть лет через 20-30 он вообще не потребуется как таковой. То есть такой вариант тоже есть. Так, вопрос. Что во Франции значит слово «француз»? Этнос, культурные особенности, гражданство или что-то другое? Как вы относитесь к понятиям афрофранцуз, афроамериканец и так далее? Вы знаете, слово это значит то, что в него вкладывает каждый конкретный так сказать, гражданин. Это может быть и гражданин, или государство. Оно может быть и то, и то, и третье. И этнос, и культурные особенности, и гражданство и так далее. Действующая французская элита политическая, я подчеркиваю именно элита, потому что это не какая-то конкретная партия или там президент Макрон, она вообще очень не любит слово национальное и национальности. Они всюду слово национальное пытаются заменить республиканские, республиканские ценности и так далее. Поэтому вопрос о национальности и национальной принадлежности там как бы не то чтобы табу. Но он такой вопрос очень отодвинутый на второй план. Вот в чисто цивильном плане все как бы равны между собой именно на основе гражданства, независимо там, от цвета кожи. В общем, короче, исходя из официального лозунга республики «Свобода, равенство, братство». Значит, термина «афрофранцуз» нет. «Афроамериканец» я сам как-то с удивлением вообще отношусь к этому термину. В российской практике слово «негр» не имеет никакого, так сказать, оскорбительного значения. Во французском говорят «черный», и «черный» – это не оскорбление, не что-то еще там. Кстати, не говорят там «желтый», там какой-нибудь еще «зеленый» в крапинку, этого нет. Да, вот по отношению к «черным» говорят «черный», это считается нормальным. Вот примерно такая позиция. Я считаю, что все эти сложно сочиненные, выдуманные термины афроамериканец, это уже какое-то чисто американское ответвление мозгов, понимаете, которое реально не приживается и не приживется, даже если его силы насаждать. Во всяком случае, этого французов нет. Хотят привить военнослужащих. Отличный способ уничтожить армию, не находите? Зачем воевать, если можно принудительно уколоть, тем самым обезоружить государство? С нашими компрадорами сценарий реальный. Что думаешь, Саша?
Я думаю, что говорит наука. Наука говорит о том, что в течение многих десятков лет выведены правила вакцинации. Вакцины называются некий субстрат, из, там, произведенный на научно обоснованных каких-то рецептах, который испытан в нескольких стадиях, которые правила проведения жестко регламентированы. Сколько, когда, с каким результатом, как анализируется, приходится к выводу. до тех пор, пока вакцина не прошла все соответствующие испытания и не признана с точки зрения контролирующих органов вакциной, безопасной для прививания, его нельзя прививать не только в армии, а вообще никому. То есть только тем, кто добровольно подписал бумагу о том, что он является испытателем. Он обладает там повышенным здоровьем, повышенной ответственностью, возможностями в случае, если он заболел, вылечиться дополнительными какими-то так сказать, резервными. Значит, вот они испытатели, они герои, они ведут, берут на себя так сказать, очень важную функцию, но это добровольная, так сказать, должна быть акция. Никого принудительно прививать нельзя, тем более не признанной вакцины. А в данный момент признанной вакцины в мире не существует.
Так, ну что, я хочу сказать, что вообще, по-моему, вся эта история с вакциной против ковида, это довольно большой фейк. Кстати, мои вот западные коллеги и друзья, они отмечают, что вот в западных СМИ, там французских, английских, немецких, тема вакцины, которая скоро вот-вот появится, она просто абсолютно ушла на нет. Вот о ней больше никто не говорит. Вроде была какая-то английская вакцина, что-то она испытывалась там в Бразилии. И тишина. Вот никто не говорит о том, что она скоро появится, что мы тут все избавимся тогда. Вот эта тема полностью снята. И, на мой взгляд, обоснованно, потому что вирус сильно мутирует в той мере, в которой нам сейчас известно. Значит, когда вакцина будет готова, он уже будет какой-то другой. Уже сейчас говорят о том, что вот эта разновидность ковида, которая сейчас гуляет по Европе, как говорится, более сильная по сравнению с предыдущей, она вот как раз не китайская, а уже какого-то испанского происхождения. И так далее, и так далее. То есть вакцина за ним не успеет никогда. Вакцины были интересны и актуальны тогда, когда речь шла о действительно устойчивых заболеваниях, типа оспа, чума там, и так далее и тому подобное. Тогда это, наверное, имело смысл. Кстати, это помогло их вывести. Туберкулез опять тот же самый. А здесь это, по-моему, уже просто игра в вакцину, как способ привлечь денежные средства. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой согласен ровно до того момента, что вот эти слова, которые ты говоришь, должны сказать нам научные работники, врачи.
Согласен, да, да.
Потому что мы здесь на политическом шоу, так сказать, такого насочиняем в три короба, что не соответствует действительности. Там перепутаем бактерию с вирусом и там не пойми что. Пусть они принимают решение, но это должно быть утвержденное научным сообществом решение. Тогда мы будем его выполнять. Пока оно наукой не проработано, нет апробации, так и все это фигня. Все это популизм, причем глупый популизм, дурной, преступный популизм.
Так, вот такой вопрос. Если вы называете вещи своими именами, злодей должен быть ликвидирован, как бешеный пес. И надо найти тех, кто его подстрекал. Подстрекатели, на мой взгляд, известны. А вам? Ну, если речь идет о вот этом вот случае в Парижском лицее, то, что пока на сегодняшний день выявляется, это то, что вот данный индивидуй, который отрезал голову там, этого преподавателя истории и географии, он ни с какими террористическими организациями связан не был, ни в каких связях замечен не был. Там арестовали всех его ближних родственников, того отца, так сказать, девочки, который разместил комментарий, призывающий призвать этого учителя к ответственности, двух подростков, которые якобы, так как сообщали французские СМИ, к которым злодей якобы подошел для того, чтобы спросить, кто такой этот учитель. И они ему, дескать, показали, потому что он, так сказать, как бы, по крайней мере, одному из этих мальчиков дал за эту информацию 300 евро. Блин, я хочу сказать, знаю немножко французскую реакцию, но там 300 евро вот так вот не разбрасываются ими. Вот, тем более каким-то мальчиком из колледжа, понимаете. Ну, это, в общем, какая-то странная очень информация. Вот. Но тем не менее, никаких сообщников его реальных, которые бы его направляли, наускивали или так далее, выяснить не удалось. Если бы удалось.
Ну, как семья одобрила, так сказать, назвала его шахидом, то есть там как-то семейная история была больше, чем какая-то организационная.
Саш, вот про шахида никто ничего абсолютно не слышал. Вот
я его слышал, может, я каких... слышал. Может, конечно, это же версии разные, но это не организация, еще раз говорю, это было семейное решение.
Ну, опять же, даже семейное решение, это не доказано. Там арестовали его отца, деда, там, маму, папу, жабу, в общем, всех, кто вокруг находился, братьев, сестер. Но то, что это было какое-то семейное решение, что его семья отрядила на подвиг шахида, никаких документальных или там прочих свидетельств нет. Может, они еще появятся, ну тогда увидим. Так, вопрос, что вы можете сказать о движении Black Lives Matter? Зачем о нем так сильно трубят? Ну, это в первую очередь для того, чтобы раскачать Трампа, так сказать, чтобы Трамп провалился на выборах, это в этом смысле. Потому что это демократы, его как бы, так сказать, подспудно поддерживают это. Они первые там склоняют колени, там вообще всюду распинаются. Они считают, что это им принесет успех на выборах. После выборов, конечно, они их в лучшем случае забудут, а в худшем случае будут прессовать, потому что, в общем-то, вот эти вот погромы на улицах, ну, это не самая удобная вещь, с которой можно дальше жить. Так что вот так вот.
Черный расизм – вещь вполне реальная и отвратительная.
Ну, это есть, да, безусловно. Ну, там причины его слишком большие, чтобы о нем сейчас рассказывать. Так, вопрос. Какой национальности или этноса любовник Макрона? Зачем Макрон с такими пристрастиями вообще женился? Ну, женился для прикрытия, а по национальности он араб. Ну, то есть, как араб? Вот ближневосточный араб, это который как раз отличился где-то, по-моему, года два назад, или когда эта история там полыхала, отличился тем, что он участвовал в разгоне майской демонстрации, не будучи сам агентом полиции, но, как говорится, вот он вообще-то один из охранников официально его являлся. Ну, после этой истории его, так сказать, из охранников как бы убрали, но Макрон его всячески там подспудно защищал. А женился, ну да, для того, чтобы это прикрыть. Ну, понимаете, вот со всеми, так сказать, этими открытиями во Франции все-таки тяжело претендовать на пост президента, говоря, вы знаете, я пидорас вообще-то, вот, а вот мой, так сказать, любовник тут алжирит. Вот, так что давайте вот вы меня избирайте таким, какие я есть, я все равно хороший. Даже Саркози, который пидорасом не является, он свою любовницу алжирку, хоть и сделал министром юстиции, но все-таки открыто не предъявлял публике вместо жены. Понимаете? Так что есть определенные как бы ограничения, поэтому я думаю, для этого и была эта акция прикрытия. Добрый вечер. Выслать можно по суду или по референдуму народа? Ну, насчет суда. Суд должен как бы судить по закону. Закон должен быть установлен действующей властью. Так что это надо вначале принять закон, а потом уж суд. Что касается референдума, ну, кто осмелится этот вопрос во Франции вынести на референдум? Вот это вопрос политической воли, о которой, кстати, Саша говорил. Не хватает. Так. Вопрос Смирнову. Как Бакунин так свободно путешествовал по Европе? Что значили границы в это время? Ошибался ли Бакунин, когда говорил, что более развитая нация может оккультурить менее развитую? Ну, говоря о последнем, в России как раз таких примеров очень много, потому что мы немало наций абсорбировали, так сказать, в себя и, в общем, как бы подняли их культурный уровень в конечном итоге, особенно в советскую эпоху, ну и до советской эпохи, конечно, тоже. Путешествовал Бакунин потому, что в его время, то есть в 19 веке, слово «паспорт» имело свое буквальное значение. «Паспорт» – это пройти через дверь. Понимаете? То есть это документ, который можно было предъявить абсолютно любому, так сказать, ну, административному лицу, если он спрашивал, а ты кто такой вообще? Вот, что ты здесь делаешь? Вот ты предъявляешь паспорт, так сказать, и где говорится, что ты такой-то, такой-то гражданин такой-то империи, там и сам путешествуешь там, по своим нуждам и тому подобное. Вот смысл паспорта был в этом. Вообще в то время, когда жил Бакунин, визы как таковой вообще не существовало. То есть просто даже на уровне идей. Визы появились только в Первую мировую войну. И так понравились всем администрациям, что от них до сих пор не могут отказаться. Понимаете, хотя уже где-то мировая война и тому подобное. Это же так удобно, понимаешь, сидеть, разрешать кого-то или запрещать, торговать воздухом. Там, вот. Ну, в общем, вот, совсем с этим связано. Поэтому Бакунин, естественно, никаких, так сказать, ограничений на перемещение не было, как и у никого, собственно, кто обладал таким паспортом. Потому что тогда практика была такая, человек в своей местности находившийся, ну, допустим, там на участке какого-то сеньора во Франции или, так сказать, в поместье в России, он никакого паспорта не обязан был иметь. И было известно, кто он есть и где он тут находится в своем собственном кругу. А вот когда он выезжал из него, вот тогда требовались, собственно, паспорта. Которые, кстати, стоили достаточно дорого. Потому что, по-моему, в николаевское время, если я не ошибаюсь, я имею в виду Николая Первого, Паспорт стоил где-то порядка 500 рублей. Еще не все его могли купить. Но 500 рублей это были сумасшедшие деньги. Надо сказать, что это просто сумасшедшие деньги. Понимаете, так что это нельзя сказать, что там постучался в окошко.
Конечно, перевод такого паспорта называется пропуск всюду.
Ну да, да, да. Вот. Так что, ну, это были совершенно другие реалии. А в целом, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания. Все хорошо.